окончания конференции. Я хотел бы несколько слов сказать о нашем решении. На самом деле партия Евразия с самого начала работы над блоком Глазьева принимала в нем самое деятельное участие. Тоже само агентство «Товарищ», оно, которое, в общем, занималось первые 3 месяца или 4 месяца подготовки этого блока, было в значительной степени укомплектовано нашими коллегами, либо из нашей партии, либо нашими, как бы сказать, близкими к нам структурами аналитическими, интеллектуальными. И на самом деле мы здесь гораздо больше были задействованы в этом блоке, который сейчас получил название «Родина», в блоке Глазьева, может быть, даже, чем уважаемый Вячеслав Владимирович Игрунов. Я хотел бы начать немножко не с того, а с того, чтобы хотел сообщить, наверное, печальную новость, многие ее услышали, но замглавного редактора интернет-агентства «Товарищ» Игорь Маляров скоропостижно скончался в возрасте 38 лет. И показательно оставив 3 детей, это очень печальная новость, очень, скажем, грустная. И что интересно, вот за несколько дней до своей смерти, причем ничто не предвещало, это было резко, он действительно, рассматривая, как бы сказать, будучи активным участником этого процесса, с самого начала не обнаружил себя в списках Глазьева. То есть не очень хорошее предвзятое для блока, которое идет в буквальном смысле по трупам. Я считаю, что Игорь Маляров, мы с ним интересно сталкивались на 3 этапах нашей политической жизни. Когда-то с Лимоновым, Летовым и Анзиловым он вступил в блок «Национально-большевистский фронт», самый такой, одна из первых, как бы, креаций политических. Потом через некоторое время мы с ним вместе участвовали в «Селезневской России». Сейчас вот работали в блоке Глазьева. Я скажу о потере товарища. У нас были разные с ним взгляды с Игорем, но тем не менее, вот как бы несколько раз мы с ним достаточно оказывались в одной и той же политической ситуации. Мне очень печально, потому что этот человек покинул ряды живых. И что касается теперь нашего партии Евразия, мы рассматривались, партия Евразия рассматривалась как одна потенциальная блокообразующая партия блоки Глазьева наряду с партией труда, социалистической единой партией России, партией Шмидта-Заблаева в изначальном версии верстки данного блока. Тот блок, Глазьевский блок, который мы поддерживали, который мы активно создавали, имел определенную четкую идеологическую направленность. Этот блок предполагался как левый блок, модернистический, современный блок, левопатриотический блок. Условно его было название «Товарищ», хотя об этом можно было говорить. Агентство было такое создано, была такая газета выпущена, клуб открыт недавно «Товарищ». Все это рассматривалось как структура потенциального Глазьевского блока, его избирательные кампании были создавались сети под эту систему, в том числе и с нашим участием. Смысл этого блока был таким. Вот после Глазьевского феномена на красноярских выборах, когда выдвинутый КПРФ и опираясь на КПРФовские структуры в Красноярске, Глазьев набрал на несколько процентов больше ожидания и больше того, что добирали до него коммунисты, возник так называемый феномен Глазьева. Я его описал в ряде своих статей. Смысл его был в том, что молодой, трезвый, экономически подготовленный, рациональный, прозрачный светский политик отвечает ожиданиям огромного протестного, левопатриотического электората в смене элит. У нас очень многие люди заголосуют за КПРФ совершенно не потому, что они коммунисты, или потому, что они сторонники Зюганова, или потому, что они вот, как бы сказать, так восхищены действиями КПРФ. Нет. Есть люди, которые считают, что у нас была великая эпоха. Есть люди, которые считают, что социальная справедливость – необходимая вещь. Есть люди, которые считают, что мы потеряли и теряем до сих пор великое национальное государство, что великий русский народ и другие народы России страдают. И нынешнее руководство, или в основном правительство, и в первую очередь экономика, именно такой блок, как бы сказать, который, скажем, ориентировался бы на посткрасноярского Глазьева мы и принялись строить и созидать. Этот блок теоретически отмечал бы чаянием левопротестного, я бы сказал, антилиберального, или, скажем, ну, такого, как бы, по большому счету, левопатриотического электората в широком смысле. И Глазьев, позиционирующийся либо как соратник Зюганова дополнительной колонны, либо как чуть-чуть, скажем, модернизированная национальная, рациональная, рационализированная версия того же самого, вот это было бы на самом деле тем блоком, который, собственно говоря, мы планировали. Сергеевич, мы неоднократно говорили на эту тему. И вся структура построения блока, вся его история была направлена в этом ключе. Мы ориентировались на то, чтобы предложить левопатриотическим, протестным массам избирателей некую альтернативу, некий шаг и взгляд в будущее. Геннадий Ильич Зюганов – это статус-кво. Он воплощает в себе сохранение протестного электората в том виде, в котором есть, без какого бы то ни было развития в будущем, без реального участия в политической жизни. И мы видим, что сейчас, правда, Геннадий Ильич, мне кажется, совершил очень интересную вещь в этом избирательный период. Он создал постмодернистический блок. Блок, где фигурируют реальные части Муравьянка, Кандауров, Тюлькин и Кондраченко. Это действительно, на самом деле, мне кажется, Марат Гельман в таком блоке отдыхает с его постмодернизмом, потому что сочетание абсолютно несочетаемых элементов, мы знаем по определению Уэлша, что суть модернизма – это собрание гетерогенных ансамблей вокруг отсутствующего центра. Вот блок КПРФ идеально соответствует духу Делёза, Гвоздари, и в этом отношении он более глазевский, если угодно, чем глазевский блок. То есть Геннадий Ильич выполнил ту функцию модернизации и даже постмодернизации своего партийного списка, который в какой-то мере, конечно, в другом направлении, гораздо более серьезном, гораздо более концептуально продуманном планировали мы. Так вот, собственно говоря, опора на ожидающие ротации политического руководства протестный электорат, левопатриотический протестный электорат, был изначальный формат блока. Мы не претендовали ни на близость к администрации, ни на тень президента, как остальные партии, которые сейчас от Путина, от его тени пытаются раскроить как можно больше, нарезать себе кусков поддержки, демонстрируя направо или налево свою близость к президенту. Мы, наоборот, хотели дать реальному, конкретному избирателю. Мы когда создавали соцобследование, проводили, там был конкретный персонаж, некий избиратель, к которому мы планировали обратиться. Это был голосующий за КПРФ, человек от 20 до 50, скорее мужского, чем женского пола, скорее рациональный или полурациональный, чем совсем нерациональный. То есть, по сути дела, это был разумный протестный избиратель, желающий изменить что-то в реальном положении дел. На самом деле, в конструктивном ключе. Вот на кого мы ориентировались. Поэтому, несмотря на то, что евразийская идея, которую я представляю, она, в общем, как правило, квалифицируется как консервативная идеология. Хотя и социально ориентированная, но все-таки консервативная идеология. И поэтому, несмотря на это, я подчеркивал, что абсолютно необходимо усилить левую составляющую этого блока. Что это должен быть левопатриотический блок, социально ориентированный блок. И выдвигать мы должны были, я думаю, шутили с моими коллегами, что наличие, например, у меня лично бороды, это скорее не признак народничества, а скорее обращение к Марксу. То есть, на самом деле, у Маркса тоже была борода, и Энгельса была, и даже у Ленина была маленькая, но была. И в этом отношении они вполне вписываются в старообрядческий канон, все трое основатели. Но, в общем, мы трактовали даже такие визуальные этнические признаки, как определенная, как бы сказать, интеллектуализм или визна. Даже об этом мы задумывались. И вот таким образом двигалось это направление Глазьевского блока несколько месяцев. Проводились конференции. Я напомню, что в Манеже, во время выставки в Манеже, я был приглашен Сергеевичем Глазьевым, одним из первых, третьим или даже вторым, для подписания соглашения о создании коалиции. Это была не только наша инициатива, а продукт нашей договоренности, долгосрочной, последовательной работы в этом направлении. Это было не случайность. Мы отнюдь не собирались как бы особенно акцентировать свой момент. Мы получили приглашение, это все находилось в рамках нормы. Подписали его, провели политсовет. На этом политсовет партии Евразии принял решение о начале взаимодействия с таком, как официализировав мою позицию, хотя с точки зрения нашего устава, нашей партии, это не обязательно. Просто, тем не менее, мы всячески планомерно, последовательно шли в этом направлении. И что-то произошло в этом блоке глазевском, где-то как раз в конце августа, в начале сентября. Со всех точек зрения блок изменил свой параметр. Оттуда были вытеснены партии труда, которая должна была бы быть блокообразующим. Снялся вопрос о участии блокообразования, вернее, как бы сказать, странным образом, превратился в такую стадию его текущего, скажем, его текущей необязательности от участия партии Евразия, о которой тоже говорили. Снялся вопрос о коалиционном соучастии партии «Слон» и еще целого ряда партий, в том числе левых партий, которые предполагалось в качестве фундаментального модуля этой модели, этого блока. Вместо этого, то есть блок на глазах поменял свое идеологическое наполнение, свое содержание. Из названия блока, на чем мы настаивали, было удалено понятие «левопатриотический». И фактически на глазах в начале сентября, при подготовке к окончательному съезду, менялись партии. То Глазева взяли в партию «Регионов России», потом он вдруг оттуда, значит, вышел, стал лидером социалистической партии. Под Березкин как бы тоже мгновенно в последний момент выгнали. Развалилась партия «Труда» и исчезла из этого пространства. И, по сути дела, как бы стали появляться первые тенденции, которые вызвали нашу озабоченность. Благодаря этому я не стал вообще ставить вопрос об участии федеральной части списка изначально, потому что резко менялся формат этого блока. Стали появляться откровенно националистические элементы. Я не вижу, же веду, сам Дмитрий Олегович вполне корректный политик, но согласитесь, к левому блоку он вообще никакого отношения не имеет. Это политик правый, республиканский, с таким элементом такой, может быть, кому-то покажется здоровый, кому-то нездоровый, ксенофобии, с довольно резким таким республиканскими мышцами, что ли. И явно социологическим угодно, только не народно-патриотическая оппозиция, а с Кремлем, представитель президента. Но это еще было, как бы сказать, нормально. Сам он политик интересный, молодой, 40-летний. Значит, потом появился Геращенко. Что олицетворяет Геращенко? Он олицетворяет там долгие правления Центробанком. Замечательная, сильная фигура. Но сильная для какого блока? Для левопротестно-патриотического? Для какого? Или для центристского. То есть это был второй момент, который вызвал такое удивление, просто удивление. А прекрасно, что Геращенко. Ну, кто он здесь? А дальше пошла уже началась полная несуразица. И вдруг все больше и больше стало националистического элемента. Отменили название, отменили формат. И в конечном итоге сегодня мы имеем национально-патриотический союз «Родина», подражающий НПСР в худших традициях кремлевских таких клонов по аббревиатуре, именно такой, как бы сказать, дешевых, как бы сказать, унтер-кремлевских пиарщиков, которые не способны до чего-то там творчески доработать, довести только до какой-то аббревиатуры, крадущий чей-то другой, как бы сказать, разработанный ноу-хау. Ведь я напомню, что был такой же НПСР, один это Шмидт Даблайва, который на фоне приготовки этого Глазевского блока тоже развалился. И, собственно говоря, по сути дела, и венцом всего было нахождение в руководстве регионального списка новосибирской организации представителей движения «Спас» из первой тройки. Ну, то есть, как бы сказать, плюс еще там 6 или 7 человек из «Спаса» и остальные персонажи, которые имеют уже такой, как бы сказать, ультрашовинистический характер. И вот чем это можно объяснить? Я как участник процесса, как, скажем, конструктор и идеолог этого блока, честно говоря, сам теряюсь в загадках, потому что прозрачность и понятность отношений между лидерами блока, его идеологами, его остальными основателями мгновенно перевела какой-то совершенно непонятный характер. Люди перестали консультироваться, перестали совещаться и стали принимать решения за спиной. Возникло несколько центров силы, на самом деле, причем очень таких, как бы сказать, эмерджентных, как говорят философы, то есть возникших ниоткуда, внезапно и никем не предполагавшихся на предыдущих стадиях блока строительства, которые стали, как бы, совершенно одним, как бы сказать, одним жестом разрушать наработанные серьезные структурные технологические модели. И вот в этот момент произошло, на мой взгляд, фактически переформатирование, если угодно, блока. Блок, который в левопатриотическом формате, отвечая стремлениям протестный левый и, скажем, имперский, может быть, ориентированный даже части населения, но без шовинизма. Классических электоратов КПРФ, только расширенный в интеллектуальном направлении, еще охватывающий целый ряд дополнительных элементов, такой именно глазьевский блок изначально, который должен был быть воплощением ответом на это, на ожидание, как бы адекватным, он, наверное, в мгновение ока поменял свой характер. И перед нами возникло такое крайне, на мой взгляд, бесперспективное, неинтересное, наспех сколоченное дежавю, типа там КРО, каких-то таких блоков, которые мы видели, я с патриотическим движением имею дело, наверное, лет 20, или 18 как минимум, с 85 года. Я прекрасно представляю себе даже не такой, не просто, скажем, экстремизм этих кругов. Нет, даже не в этом дело. Это просто тупиковый продукт эволюции. Вот такой кандовый, махровый, шовинистический русский патриотизм — это тупиковый продукт эволюции. Его история абсолютно не требует. История требует совершенно новых технологических подходов, нового формата, новой модели и лидеров, и людей. И вот на месте этого технологического левопатриотического блока нам внезапно, без согласования с большинством участников соглашения, широкой коалиции, подписавшейся под Глазьева и под формат Глазьева, два момента, чуть подчеркнуть, что есть Глазьев как лидер, и есть формат Глазьевского блока, который обсуждался, разрабатывался, осмыслялся политическими силами, которые принимали участие в конструкции блока, и реализовывался, на самом деле. Вот все эти обязательства были в одночасье обнулены, и мы получили невнятный, смутный, невыразительный блок, который претендует на то, чтобы пользоваться тенью Путина наряду с Единой Россией. Об этом говорят лидеры блока сейчас откровенно, что мы будем работать на путинское большинство. Воспользоваться тенью Путина, эксплуатировать националистические лозунги, потому что левых уже не осталось, там просто практически все на грани шовинизма, Россия для русских, русскому в России. Этот вопрос стоит. И русскому в России живется плохо, как и многим другим народам. В России живется сегодня трудно народам вообще, потому что у нас народ не введен в политическую категорию. Но здесь явное стремление, тенденция подменить ответ или предложение решения просто некой эксплуатации этой темы, что очень опасно в наших условиях, и на самом деле может серьезно повредить, особенно вбрасывая выборную ситуацию, повредить тем же проектам Путина по укреплению и развитию ЕС, которому в Ялте подписали соглашение, сближение с восстановлением Евразийского союза и так далее. То есть ничего евразийского, ничего левопатриотического, ничего конструктивного, модернизированного и перспективного, добавлю, в блоке не осталось. Соответственно, заверят, что это сказалось на рейтинге. Рейтинг Глазьева очень большой. И блок Глазьева, выстроенный технологически, вполне мог дотянуть до 8-9% при правильной грамотной технологической раскрутки. На это все и рассчитывали, в это в конце концов все и вкладывались. И вот вместо такой привлекательной, корректной, модернистичной, совершенно такой, мне кажется, пассионарной затеи, которая претендовала, имела все основания на то, чтобы стать главной интригой этих выборов, на самом деле, где и нам было вполне такое четкое, нормальное, корректное место с точки зрения идей, с точки зрения неких новых ноу-хау, с точки зрения использования в том числе и целевого электората партии Евразия, который при активации в правильном ключе по нашим параметрам давал около 4 миллионов на самом деле людей. Это наш целевой электорат. Мы сами его вычерпать не сможем пока, потому что партия только начинает делать первые шаги в политической жизни. Но в корректном контексте это огромное приобретение, на самом деле. И пожертвовать всем этим, пожертвовать своими собственными перспективами, пожертвовать, на самом деле, такими целевыми, точными и верными, совершенно такими прозрачными, понятными электоральными структурами ради невнятного патриотического дежавю, я не знаю, человек в здравом уме, нормальный политический лидер, который стоял на пороге серьезного успеха, мне кажется, просто не должен был бы.